Идентичность – это слово от латинского «ид», то есть «то», и русское перевод слова «идентичность» – это «тождество». «То же» считается «то же самое». Тождество – это означает отождествление и равенство самого себя самому себе, в первую очередь, самотождество. Это и есть идентичность. Идентичность, как правило, предполагает определенную константу, потому что невозможно солидаризоваться с тем, что постоянно меняется. Поэтому в основе этнической самоидентификации, этнической идентичности лежит именно статический компонент. Как бы мы ни рассматривали этнос, в каком бы состоянии мы его ни рассматривали, основа этноса представляет собой статическую совокупность констант. Этнос есть то, чем он является, в первую очередь благодаря его статическому самотождеству. Второй уровень этноса, динамический, мы рассматривали на прошлой лекции. Это более сложный, такая тонкая модель, которая представляет собой, как мы видели, затрату колоссальных сил, энергий, усилий для того, чтобы поддержать это статическое постоянство. То есть, когда мы рассматриваем статику, мы абстрагируемся от реальности и считаем, что сохранить то же самое, что есть сегодня, не представляет никакого труда. Когда мы начинаем помещать этот самотождественный объект в лице человеческого общества, культуры, языка, обрядов, определенных экономических циклов, культурных моделей, ценностных систем в движущийся мир, в том числе и во время, скажем так, поскольку человек стареет, он умирает. И здесь мы сталкиваемся с тем, чтобы для того, чтобы реально поддержать статическое самотождество, необходимо затратить труд, необходимо работать. Для того, чтобы находиться на месте, необходимо бежать, потому что иначе время сомнет нас. Например, работа смерти и старения по отношению к любому человеческому существу – это фатальный механизм. И как бы мы ни хотели, мы с каждым днем приближаемся именно к смерти. С каждым днем на шаг, на день, на час, на минуту. Само время есть не что иное, как движение к смерти или наступление смерти на нас. И если представить себе общество как ценность, его этнические константы как ценность, то эти ценности постоянно атакуются волнами смерти. И для того, чтобы их сохранить, необходимо постоянно эту смерть преодолевать. Ну, например, умирая, человек понимает, вот если это человек вменяемый этнически, он понимает, что впереди у него смерть. И для того, чтобы сохранить этнос, сохранить семью, сохранить род, он производит детей. Производство детей не есть биологическая функция. У человека вообще нет, собственно, ничего того, что могло быть объяснено с точки зрения биологии. Даже если такая предрасположенность к производству детей есть, человек должен сказать этому «да» или «нет». В человеке все проходит через инстанцию сознательного выбора. И в обществе, как в человеческом обществе, то же самое. Именно общество решает, иметь или не иметь детей. Делать из детей ценность или не делать ценности. И мы знаем общество, которое ориентировано, например, на сокращение рождаемости, которые прославляют монашество или полное удаление, полное безбрачие, такие как буддийские общества, они могут прийти к созданию таких вот целых цивилизаций, направленных против деторождения. То есть антидеторождение может быть социальной инстанцией, и несмотря на человеческую данность, общество может быть выстроено на отрицание этого импульса. Поэтому импульсы могут быть природными, но в человеке все проходит через инстанцию выбора. И вот это фундаментально. В социуме нет ничего само собой разумеющегося, однозначного или биологически существующего по инерции. Поэтому для того, чтобы сохранить все точно таким же, как мы имеем его сейчас, в данный момент, необходимо затратить колоссальные усилия. Для того, чтобы продолжить род, надо создать новых детей, новых людей и так далее. Ну и эту идею о балансе и цикле вечного возвращения в обществе мы рассматривали на примере циркуляции душ в тунгусских философских моделях и мифологических моделях. Теперь мы переходим к третьему, теперь что очень важно, на уровне этнодинамики этнос остается статичным, но только флуктуируя вокруг. Здесь нет фундаментального изменения. Вся структура остается точно такой же, как она была в этностатике, но мы только в этнодинамическом анализе отдаем себе отчет, как дорого это стоит, как много надо приложить усилий, как надо стараться, и как надо вообще какие гигантские затрачивать энергии для того, чтобы все осталось как было. Этнодинамика как бы представляет собой инсайт, внутреннее погружение в то, как на практике, в реальном мире, в мире, имеющем время, как суметь его преодолеть, или как уметь, например, оставаться на ногах, при том, что против тебя дует постоянный ветер, падает град камней, сыпятся струи всех приятных и менее приятных жидкостей, как остаться стоящим, пусть на месте, перед лицом вала отрицания. И вот это стояние на месте, так оно представляется чем-то очень простым, стоишь, мол, и стоишь, никуда не идешь. А вот попробуй стоять, когда на тебя там прет там свинцовая стена времени. Вот тут постой. На самом деле тут уже ясно, что такое стояние, сохранение вертикального положения перед лицом атаки энтропии, требует колоссальных затрат и представляет собой искусство. Это и есть искусство жизни. Жизнь, как мы говорили на прошлом занятии, лежит в центре этноса. Не развитие, не прогресс, не движение, но жизнь. Жизнь как явление, ее сохранение, ее поддержание. Но даже не поддержание и сохранение как что-то утилитарное, а жизнь как, на самом деле, как самоцель. Высшая самоцель. Теперь мы переходим к новой, третьей фазе этнического существования, когда мы сталкиваемся впервые при рассмотрении этноса с очень тонкой и глубокой проблемой. Это с проблемой или с ситуацией, когда в этносе начинают происходить необратимые изменения. Вот это и называется этнокинетикой. Этностатика – это описание этноса, который стоит. Этнодинамика – это описание этноса, который прикладывает колоссальные усилия, чтобы стоять на месте. А этнокинетика – это ситуация, которая случается с этносом, когда он больше не может стоять на месте, и когда его усилий не хватает для того, чтобы предотвратить необратимое изменение. Вот это и называется сферой этнокинетики. Статика, динамика, кинетика. Приблизительно к этносу – это три фазы его существования, или три возможности. Давайте вспомним об этноцентруме. Этноцентрум, которым мы описывали в этностатике. И помните, что мы писали, что вот здесь существует совокупность интенциональных актов или этносоциализированной природы, этносоциализированного мира. Здесь развертывается постоянная спираль завоевание имен, имен, которые являются способом приручения и социализации, этнической социализации вещей, среди которых люди живут. Зная их имена, получая имена вещей в процессе инициации, человек через свой язык поддерживает этот баланс. За пределом, поэтому можно отождествить сферу этноцентрума, как мы его понимали, со сферой языка. То, что имеет название, то, что включено в ту или иную этническую таксономию, то интегрировано в этноцентрум. Поэтому в этноцентруме есть вещи только те, которые имеют имена. Все вещи, которые находятся в этноцентруме, имеют имена. Если появляется нечто безымянное, неопределенное, оно получает имя по чему-то близкому, что оно напоминает. А напоминать оно разное может разное. Поэтому неизвестный проект, вброшенный в этноцентрум, объект, вброшенный в этноцентрум, получает имена, может, по соседним объектам, на кого он больше всего похож. Такова структура этноцентрума в статике, как мы ее рассматривали, и в динамике. Здесь мы с вами помещали ничто. Вначале это ничто представляло собой достаточно такое успокоительное. То есть за пределом этноцентрума можно было толковать это ничто, ничего нет. Это ничего нет, можно было сказать, зато все есть по эту сторону. То есть это была не граница, которая отделяет одно от другое, а это была граница, которая ничего не отделяет. Потому что, по сути дела, этой границы как бы не было. Помещение в рамках статического этносоциологического анализа, помещение ничто за грань этноцентрума означало лишь, что этноцентрум не имеет границы, что он включает в себя абсолютно все. все имеющее имя. Это очень важно, что духи, боги, светила, леса и поля, вот то, что мы называем понятие «все», «тапанта» по-гречески, все это находится внутри этноцентрума. А вне ничего. Из этого на первом этапе, на уровне парменидовской такой философии этноса, статической, делался самый оптимистический вывод. Бытие есть, а все этническое – это бытие, жизнь, а небытия нет. Ну нет, и хорошо, и больше никаких проблем. На уровне статики, на уровне динамики этнос, помещенный уже в конкретную временную энтропическую среду, чувствовал, что что-то все-таки не то с этим, не что. И определенные процессы имеют тенденцию превратиться в нечто нарушающее баланс этнического этноцентрума. Но с этим на уровне этнодинамики этнос справлялся. Ничто здесь становится все более и более зловещим. Это то же самое ничто, но оно еще преодолевается. То есть кто-то говорит, а что это? Там спрашивают в этносе. А, ничто. Когда происходит удачная процедура, удачный процесс, удачный ход по этносоциализации. Человек говорит, а что такое смерть? А, ничего, новое рождение, не страшно. Новое рождение, смерть как таковая. Здесь возникает идея эвтаназии, благой смерти. То есть на уровне этнодинамики эвтаназии. Ничто выступает немножко зловещим, оно уже начинает бросать определенный вызов, но еще успешно интегрируется в этнос и его систему. То есть определенная модель этноса начинает дрожать, можно сказать так, но все-таки сохраняет свое устойчивое положение перед лицом ничто, времени и смерти, которое так уже начинает из-за границы поглядывать. У ничто есть глаза, думают представители этноса в состоянии этнодинамики, но еще справляются с этим вызывающим ужас взглядом. Ужас пока интегрирован. Так вот, этнокинетика, этнокинетическое состояние представляет собой с точки зрения философии этноса следующий процесс. Это момент вторжения ничто в этнос. Вот ничто, которое было ничем, вначале так просто ничем и все, хорошо, потом чем-то, что удавалось привести к ничто и вернуть утраченный баланс, вот здесь мы сталкиваемся с тем, что ничто нападает, наш ничто атакует и превращается в фигуру другого. То есть ничто выступает как другое в этносе и тем самым открывает старт совершенно новым этническим процессом. Фигуры другого в этноса, вот такого страшного другого, другого с большой буквы, в этнос, собственно говоря, до этого не было. Всякое другое было другим своим. Это так или иначе было определенным свояком, вторым родом Б, из которого можно брать невест, и которым нужно брать невест, или чем-то, что подлежало социализации, как я зачитывал, по-моему, фрагмент из Широкогорова, когда медведь, большой бурый медведь, тигр и маленький бурый медведь, все они подвергались определенной социализации в рамках таежного общества. И смерть, убийство медведя или смерть охотника на охоте, они были балансом, где не было ничего чужого. Все было ориентировано, как вот в модели Марселя Мосса, по циркуляции Таонг и Хао. То есть общество представляло собой все свое, что бы люди ни получили, оно осваивали, ассимилировали, все, что они не отдавали, они на самом деле так или иначе себе возвращали. Вот этот вот циркуляция, закрытый, замкнутый круг этнодинамики не предполагал другого. Все другое было своим. А вот тут в этнокинетике врывается другое, как не свое, совсем другое. Вы спросите, а что в этносе может быть другого? А вот на самом деле вот само определение этноса говорит о том, что ничего другого в этнос не предполагает. этнос как таковой и состояние человеческого общества на уровне этнического самоторжества, этнической идентификации не предполагает возможности другого. Поэтому мы говорим о ничто. Но ничто появляется у нас, выступает уже в третьей роли. Вначале это было ничто и ничего, ничего страшного. Ничего там нет за границей. Потом у него появились какие-то очертания смутные, которые удавалось разогнать с помощью этносоциализации. И вот ничто явилось. Вот ничто, которое врывается в этнос в фигуре другого, или можно сказать так, абсолютно другого по-немецки, ganz andere. Ganz andere. Совершенно другое. Вот это ничто, ворвавшееся в этнос, представляет собой отныне проблему для этноса. Этнос начинает с этим иметь дело, взаимодействовать, и оно уже должно быть определенным образом учтено. По сути, можно сказать, что мы видели, как само понятие смерти социализируется через шаманский обряд. Это была добрая смерть, евтаназия. Здесь ничто врывается, как злая смерть. По-гречески какотаназия, танатос, смерть, како злой, плохой. Дурной злой, какотаназия, какотанатический элемент, это означает злая смерть. Что значит для этноса злая смерть? Это смерть, за которой не следует рождение. Это смерть, за которой не следует восстановление. Это прерыв цепочки непрерывной воплощений через предшествующих и последующих душ. Поэтому очень интересный момент, что больше всего тунгусы боятся периода между царствами. Вот спрашивали, кто-то меня из девушек спрашивал, может ли быть два шамана? На самом деле, как правило, действительно в этносах один шаман. И вот тот период, когда если один из этих шаманов, один шаман умрет, а второй еще не обнаружил свои данные, так бывает очень редко, считается самым страшным периодом. Это страшный риск, потому что некому проводить мертвую душу к истокам реки. Она может остаться в этом племени. Некому отвлечь предка медведя, когда он пойдет с уловленной душой Шаена, о которой мы говорили, обратно, для того, чтобы в форме новой души Оми проскользнуть в тело женщины племени. Поэтому, на самом деле, если шамана нет, то все существование этноса под угрозой. Если вот это междуцарствие такое, между шамани, это самые страшные, самые темные времена, скудные времена, дюрфтегецайт, которые разделяют смерть одного шамана и появление другого. Это момент колоссального риска, потому что некому защищать ни племя, ни осуществлять обряды. И вот эти редкие периоды, когда шамана нет, вот они представляют для архаических племен вот такой фундаментальный вызов. Так вот, но что обычно происходит? Здесь трудно сказать, что-то страшное, пока шамана нет. Можно сказать так, что когда шамана нет, или в этот момент, когда происходит такое междуцарствие, есть опасность вторжения в этнос другого. И иногда эта возможность, против которой направлена вся сила этнодинамики, актуализируется. Это означает собой впервые необратимые последствия. Ведь если некому будет провожать души, то люди не смогут ни умереть толком, ни родиться. Мертвые войдут в диссонанс, в дисгармонию с живыми, поток этнического существования прекратится, и дальше уже это сможет стать добычей каких-то совершенно иных вселенных. То есть рушится этноцентр. По сути дела, вот это вторжение ничто есть угроза обрушения этноцентрума. Так возникает фигура другого. Вот эта фигура другого фундаментальна для философского дискурса. Пока мы находились в рамках этностатики, этнодинамики, мы имели дело с объектами имманентными психики, имманентными сознанию, то есть с тем, что называются в философии содержаниями интенциональных актов или наэмами у Гуссерля. И мы не могли никак судить о них, не было суждений, не было референтной модели, потому что не было другого. И вот это другое вторгается. И это другое, самое важное, это не то, что является содержанием нашего интенционального акта или глобально этнонациональности. И для того, чтобы отныне иметь дело с этим другим, вот этой мягкой, гуманной, самозамкнутой на себя автореферентной, тавтологической интернациональности наиматического процесса, этнического наиса, больше недостаточно. С другим надо взаимодействовать с помощью иной инстанции. С помощью совершенно иной инстанции, о которой мы будем говорить. Если чуть позже, если забежать вперед, можно сказать так, что возникает впервые условие для референции. Референция — это философский лингвистический термин, когда необходимо, появляется необходимость сопоставить представление с объектом, как с абсолютно другим. Этот объект, абсолютно другой, является чистое ничто или злая смерть. И поэтому идея суждения, идея референции, идея соотнесения содержания интенционального акта с объектом представляет собой результат или эпифеномен вторжения в этнос-ничто. С этого начинается этнокинетика, и с этого начинается война. Совершенно очевидно, что самым таким яркой формой этого вторжения другого представляется в этносе война. Но что такое война? Конечно же, если мы посмотрим на существование разных этносов, даже в состоянии этностатики, этнодинамики, то мы, конечно, фиксируем, что эти этносы друг с другом сталкиваются. Но эта война, несмотря на ее убийство и ее смерть, смерть, которая в ней фигурирует, обычным случаем, эта война подчиняется jus belli, закону войны. То есть, по сути дела, если угодно, война — это игра для традиционных этносов. И даже если в результате кого-то ловят, там, едят, убивают, отрывают головы, все это не более, чем жертвоприношение. Очень любопытно, изучая этнологи, антропологи, изучавшие психологию военных действий, которые ведут между собой архаические этносы, они заметили, что на самом деле в войне и столкновении с другими этносами на уровне этнодинамики не происходит присвоение им идеи другого. Они рассматриваются как продолжение той игры, которая разделяет между собой род А и род Б. И даже убийство или какие-то нарушения определенные обычного ведения жизни в случаях военного соприкосновения имеют строгий уклад. То есть во время этих военных действий можно, например, отрезать голову человеку, там его есть даже иногда, а иногда нельзя, но при этом, например, нельзя трогать ракушки какие-нибудь у него. И вот это вот страшное нарушение. Ты его голову оторвал, съел, а ракушку, если ты тронешь ракушку, вот это уже полное святотатство. А ракушки остаются, где лежали. Человека нет, ничего нет, всех съели. А что-то на месте, там перо какое-нибудь или свиной зуб, что-то очень чрезвычайно важное для этой общей системы, то есть это не говорит о том, что в этом случае нет жестокости. Но если вести войну по правилам, то погибшие в ней воины вернутся по этой реке жизни. Они снова воплотятся и никуда не денутся. И если убивать по правилам, то и те, кого убивают, тоже вернутся на свои места. Поэтому на самом деле в конечном итоге баланс будет соблюден. Потом, после войны, можно там как-то получить какую-нибудь компенсацию в виде маиса, трига или корешков ямса у другого племени. А иногда существуют ритуалы, которые постепенно начинаются с войны, с убийства, а потом заканчиваются общей пляской и общей гульбой, когда люди подходят друг к другу, заключая перемирие, вначале бросают копья, потом плюются, а потом начинают вместе там пить, гулять и веселиться. То есть речь идет о том, что отношение такого жесткого сопротивления в рамках этнодинамики не нарушает общего баланса. То есть эта война, точно так же, как и торговля в рамках этнодинамики, должна быть с нулевым результатом. То есть это та такая война, в которой не может быть победителя. Помните, мы говорили, что такая торговля, которая правильная в рамках этнодинамики, это торговля, которая не должна ничего принести нового. Что мы должны получить в лучшем случае старое, что уже имели когда-то, ботинок, который прошел круг там, тысячекилометровому архипелагу меланезийскому, например, и вернулся к нам в целости и здоровости. Но только в нем хау прибавилось немножко. Или просто на самом деле тоже осталось столько же, но получше, посвежее хау. И он веселее выглядит на первый взгляд. Пока его опять не начинают менять. Вот приблизительно такой же баланс с нулевым результатом, обмена нулевым результатом, должен быть правилом ведения этнической войны. Вот два человека подрались, там три человека друг друга убили. Если кто-то побил больше других, надо каким-то образом начать срочно танцевать совместно или что-нибудь подарить, кокосовый лист, там, банан. Что-то надо дать взамен, чтобы сохранить баланс. А поскольку таксономии этих обществ совершенно иные, ну мы гуманисты, нам кажется, что убийство человека страшно, а им так не кажется совершенно. Им кажется, что самое страшное – это прибавочная стоимость, накопление какого-то лишнего барахла, которое может привести к катастрофе мира. И вот здесь это еще не война, или это война в рамках этнодинамики. Такой межэтнический конфликт, жесткий, с участием многих жертв и так далее, он в конечном итоге может рассматриваться как обмен. С помощью его можно пополнять там, набор соплеменников или жен. То есть это вполне нормальное явление. Это еще не война. Война в полном смысле слова возникает тогда, когда появляется другой. И вот этот другой, по сути, начинает создавать совершенно альтернативную модель для этноцентрума. Вот тут впервые, в чем это может проявляться? В том, что нападению подвергаются со стороны того, чего по сути дела нет. Или, если на практике, во что это может выразиться, если то племя, которое нападает, не принадлежит к культурному ареалу этнодинамичес, в котором живет этот этнос, то есть радикально отличен от этнической среды. Вот такой случай наложения друг на друга или столкновения совершенно различных по своей структуре этноцентрумов в определенных обстоятельствах может привести к началу этнокинетических процессов. Что такое этнокинетические процессы? Это процессы, вступая в которых этнос больше не остается строго тождественным самому себе, как это было до этого. То есть это ситуация, когда этнос сдвигают с места. Это ситуация, когда этнос помещают в иную, философскую, онтологическую, социологическую, культурную, религиозную, и иную среду. Это, по сути дела, крах, если угодно, этноса или начало совершенно новой жизни, совершенно иной, не циклической жизни. Так вот, здесь можно пример привести из Конрада Лоренца, который исследовал жизнь животных. У животных есть такая интересная особенность, что, например, в схватке глухаря с другим глухарем, когда один из бойцов, обычно за обладание самкой, он сдается и уже больше не может бороться, чувствует, что он проиграл, он падает и изображает, что он мертвый. И вот если речь идет о битве глухарей, то увидев такого лежащего мертвого соперника, другой глухарь немедленно прекращает свое нападение, прекращает битву и отправляется самкой уже дальше там, по своим делам. А тот, так постепенно посмотрев, открыв глаз, и как бы там постепенно поднимается и так собирается, волоча крылья, ковыляет во свояси. Но, это у многих зверей так, на самом деле существует так называемый язык войны, который по определенному состоянию, когда речь идет об одном и том же виде, он четко очень воспринимается. Это понятие условности. Точно так же, как щенок не прокусывает в своей игре со щенком другому щенку ухо. Вот это замечание о том, что щенок, играющий с другим щенком, несмотря на то, что изображая нападение, царапая, строя страшные рожи, когда и кусая другого щенка, не прокусывает его ухо, с точки зрения Хейзинге, является истоком человеческой культуры, на самом деле. Даже у щенков есть человеческий элемент человеческой культуры, и у зверей есть. Так вот, что происходит в том случае, если битва межвидовая? Тогда уже там не за самку, естественно, а за какие-нибудь предметы питания, за ресурсы, когда два разных вида сталкиваются между собой. И вот здесь заметил Лоренс, язык войны перестает действовать. Вот, например, глухарь бьется с тетеревом. Например, глухарь уже упал, он уже там изображает, что он мертвый, а тетерев не понимает, что происходит, и продолжает его рвать. Тот изображает мертвого, а тетерев его там добивает, или сокол. Как только мы имеем дело с межвидовыми действиями, мы выходим за пределы ритуала войны, который сохраняет при всей своей жестокости определенные конвенции, определенные условности, которые, например, не позволяют уничтожить племя полностью. Хоть каких-то там несколько представителей рода А и рода Б, даже если очень сердитое племя, у которого все украли какие-нибудь ожерелья, оно напало там на другое племя, оно обязательно должно оставить несколько людей из А и несколько из людей из Б, чтобы они смогли заново восстановиться. Точно так же, когда речь идет об общей этнической системе, даже военные конфликты, самые жесткие, все равно подчиняются определенной логике. Но только не тогда, когда мы имеем дело, а иногда происходит такое, совершенно с иным племенем, который не знает обряда, который не знает ритуалов этого племени и который не знает, в какой момент ему остановиться и нужно ли останавливаться. Вот так возникает необратимое изменение этнической системы, и по сути обращение с этим ничто, обращение с фигурой другого, как только такая опасность, как только такая возможность становится актуальным, когда ничто оживает в виде другого, когда смерть становится злой, порождает радикальные трансформации в обществе. В чем они проявляются? В этот период, вот, например, при наличии такого случая или такого события, когда ничто ворвалось в этноцентрум, или когда такая угроза уже мыслится, когда происходит столкновение не просто с другим племенем, а с другим, с большой буквы, который уже и племенем назвать нельзя, который лежит фундаментально за пределом того этноцентрума, который не имеет имени, который не имеет места в этом центруме, который своим форматом, своей моделью не может быть просто интегрировано в общество, тогда происходит, как даже если это является угрозой, даже если это является воспоминанием или опасением, существенные виды изменения социальной структуры этноса. Что происходит в этом случае? Вот в первую очередь возникают так называемые мужские воинские союзы. Они на первом этапе, мужские воинские союзы, могут вполне существовать и в этнодинамике. Но в этом случае они меняют свое значение. Вот эти мужские союзы, мужские братства, которые существуют в этносе, который действительно непосредственно живет с угрозой другого, они меняют свой характер. Они постепенно перестают быть воинскими и, например, охотничьими союзами, воинскими и профессиональными союзами, они становятся только военными союзами. Вот смотрите, сами военные союзы, которые выполняют дополнительные функции, например, обучают мальчиков охотиться или каким-то другим вещам, они существуют, их много. Но те воинские союзы, которые имеют приоритетную только цель войны, такие исключительно воинские союзы, это уже необратимое и результат, и начало одновременно, и причина необратимых процессов. Эти воинские союзы, они начинают мыслить себя как те, которые дают отпор другим. Начинается все с оборонных функций. Смысл этих воинских союзов заключается в том, чтобы не допустить другого в себя, но другого уже, обратите внимание, другой уже конституирован. И, соответственно, поскольку очень сложно точно определить, где начинается, где кончается защита и начинается нападение, они на самом деле, имея дело с другим, они начинают впускать в себя культы другого, они начинают впускать в себя культы, ритуалы, необходимые для победы над абсолютно другим, над злом, то есть над другой моделью. И, соответственно, они сами начинают впускать в себя элемент другого, они становятся другими сами. Вот эти воинские союзы внутри этноцентрума, призванные бороться с другими, они сами становятся другими по отношению к собственному этноцентру. И дальше возникает такой момент, что, конечно, они могут в определенном этапе, эти воинские союзы, быть использованы для того, чтобы попытаться отразить нападение вот этого этнически неинтегрированного врага. Но мы знаем, что лучшая защита – это нападение. Они могут и сами двинуться. То есть другое может выступать не только извне, но и изнутри их по отношению к другому племени. И вот там дальше возникает, опять, в этнокинетических процессах, когда появляется фигура другого, нарушаются законы войны, рушится юс белли. И в этой ситуации возникает отношение совершенно иное к тому племени, которое захватывается. Оно может быть уже полностью уничтожено. Без того, чтобы сохранить этих представителей А, Б рода, чтобы сохранить жемчужины или раковины. Оно врезается полностью. Происходит этноцид. К примеру, почему? Потому что им, вот этим врагам в данном случае, отказано в статусе человека. Это не племя, это борьба с другим. Борьба с ничто, по сути дела, ничто, которое стало чем-то. Вот это ничто, которое становится чем-то и является объектом уничтожения. Совершенно поведение меняется, нарушаются ритуалы, поскольку у ничто не может быть ритуалов. Это у своих бывают разные ритуалы, разные обряды, которых они знают, которыми они обмениваются. Но у другого нет ритуалов. Тоже они, другой не существует, другой небытие, другой злой дух. Отсюда идет изменение фундаментальной этики ведения войны, когда в отношении таких других врагов, это особые враги, это как бы борьба со смертью для племени, позволительно то осуществлять, что никогда не позволительно в борьбе двух племен. Это разрушение их святынь, это уничтожение полностью всех, и что здесь самое главное, и что самое принципиальное, это захват пленных. Вот захват пленных в такой войне с другим означает привоз чего-то другого в племя. Ведь обратите внимание, и это не этносоциализация, не адопция, не клиентела, не азилиум, который мы рассматривали до сих пор как форма этнической социализации. Это совершенно другое. На самом деле рабы в большинстве этнических, в таких вот этнических конфликтах с другим, должны быть уничтожены, вернее, все должны быть уничтожены с другой стороны. И рабы, если их захватывают, их обязательно режут и уничтожают. Это, скажем, гигиена этноса, которая направлена против другого. Это может быть еще и как бы еще не самое страшное. Самое страшное начинается тогда, когда рабов не уничтожают. Вот это очень интересно, что в древнем египетском языке слово «раб» означало «мертвый», «живой мертвый». Потому что долгое время, как и во всех цивилизациях, во всех типах обществ, рабов убивали, они были мертвыми. И вот в какой-то момент, тоже опять же при развитии вот этого начала другого, рабов решили оставлять. Тем самым инкорпорировали, включили в свой собственный этнос совершенно особую сущность. Это рабы, которые были прямыми представителями другого. Понятно, что они не имели никаких прав, они не считались людьми. Но тем не менее, они, как правило, поскольку речь о далеких войнах, между дальними группами, такие рабы не имели языка, потому что их язык никто не понимал, их считали просто нечто невнятное. И в этом отношении они становились в обществе включенным другим. То есть элемент ничто, элемент небытия, элемент смерти, отсюда вот эти мертвые, живые, включался в социальный процесс. Конечно, они занимали не просто низшую ступеньку, а никакую ступеньку. Во многих обществах рабов одевали, если мужчин, воинов одевали как женщин, и, в общем, не давали им никаких абсолютно прав, каждый мог его убить. Но, тем не менее, самое важное, что приносил институт рабства в этноцентрум, рабов, кстати, в большинстве обществ рабов было мало. И даже Египет, который представляется нам вот этим бесконечным количеством, такими армии рабов, которые тянут гигантские камни на себе, это такое, ну, как бы исторический миф. Там 95% египетского населения представляли собой свободных крестьян. Там были рабы, они использовались, но 95% экономики Египта это была экономика свободных или полузависимых от номархов Египта крестьян. Так вот, на самом деле рабов было немного, но даже небольшого количества рабов, даже крохотно одного раба было достаточно, чтобы внутренняя структура этноцентрума начинала разваливаться, потому что этноцентрум не допускал наличия внутри другого. Он допускал только своего. Конечно, там на практике, вот те рабы, которые были рабами, оставались рабами и фундаментально становились основателями каких-то рабских династий, были единицы. В какой-то момент этническое начало брало своих, просто выпускали там, или убивали, или выпускали, или давали им свободу, либо повышали их статус, либо их включали в свои собственные в собственную семью, как на Руси было. Здесь было понятие как раз раб, работник и челядь. Челядь это одновременно и рабы, и одновременно челядь это домашние. То есть рабы считались продолжением домашних, самая гуманная модель, и они так или иначе социализовались. Но в некоторых случаях и в некоторых обществах рабы оставались именно рабами. И это означало, что злая смерть, абсолютное ничто, входят внутрь этноцентрума и там поселяется. По сути дела, представьте себе, что вот эту органичную, замкнутую систему полноты вдруг что-то пробивает. Вот этот элемент рабства. Но кто такой раб? Это на самом деле нечто, что не имеет имени, что не имеет собственного бытия. И в этом отношении, когда говорят, что рабов стали использовать как инструменты, неодушевленные. Это неправильно. На самом деле никаких неодушевленных инструментов в этносе не было. Все инструменты были друзья человека. У инструментов подчас, у мотыги, там, у лука, у копья были свои маны, свои хао, о которых мы говорили на прошлом лекции, были свои имена, были своя история, своя история дружбы. Они были живыми. Они были живыми, поскольку они жили в этом мире этноцентрума. По-настоящему мертвыми были не предметы и не инструменты, не плуг и не лук со стрелами. Были именно рабы. Вот они воплощали в себе фундаментальное отношение к смерти. И именно исходя из приравнивания инструментов к рабам, а не рабов к инструментам, происходило фундаментальное отчуждение людей от объектов, от природы, от друг от друга. Поэтому именно через включение фигуры другого в собственный этносоциум происходил его развал. Здесь возникает еще следующий момент. Конечно, в случае небольшого отклонения этноса от этностатической модели появлялся, как мы видели, шаман. Шаман, который отличался девиацией сам, по этой девиации его определяли, и потом на основании этой девиации он выстраивал модель излечения всего общества. Будучи сам больным, он вылечивал сам себя, потом начинал лечить других. Вот в этом фундаментальная функция того, что называется там шаман или вич-доктор, колдовской доктор. И при наличии флуктуации или необратимых изменений, эта модель врачевания была в центре общества, мы это видели. Но теперь, когда врывается другое, возникает совершенно необходимость другой фигуры в этносе, принципиально другой, который мог бы повести за собой вооруженный отряд воинов, соответственно, отбить атаку другого или совершить нападение. Возникает совершенно новая фигура, которая называется герой. Герой — это в каком-то смысле аналог или дубль шамана, только в этнокинетическом состоянии этноса. Герой становится в центре этноса. Тот, кто способен отразить удар и нанести удар другому. Герой, шаман имеет дело с этим и с легким отклонением этого от того, как оно должно быть. с небольшим. Он имеет дело с интегральным этноцентрумом. Герой имеет дело с расколотым этноцентрумом. Герой имеет дело с ситуацией, которая, куда уже проникло другое. В виде угрозы, в виде ужаса, в виде какой-то необратимой трагедии и, видимо, в виде рабства. То есть герой – это совершенно новая социальная инстанция, которая, например, вот известна в качестве вождей племенных, племенной знати. И вот герой не появляется в тех обществах, в которых нет вызова другого. Герой появляется только в очень специальной этносоциологической ситуации и, по сути, представляет собой иной антропологический тип, нежели шаман. Кто такой герой? Несколько можем посмотреть. Кто такой вождь? Это как раз тоже девиант, так же, как и шаман, но девиант, который принципиально иначе реализует собственное излечение. Это девиант, который не лечит сам себя, а потом лечит других, а он, по сути дела, лечит только других, кого он убивает. То есть это идея экспорта, если угодно, проекции собственной перверсии или собственной девиации на фигуру другого. Вот что какова фигура, что в чем смысл социальной функции другого, который становится вождем племени или предводителем воинского союза. Здесь речь идет о совершенно ином отношении и, с одной стороны, о масштабе проблемы, с другой масштаб проблемы, другая онтологическая, философская подоплека проблемы, с которой сталкивается шаман и герой. Шаман решает вопросы на уровне этнодинамики, герой необходим на уровне этнокинетики. И в этом отношении любопытно описание Чингисхана, который классический, пожалуй, архетипический образец героя со всех точек зрения, именно в социологическом смысле, человек, создавший за 60 лет всего самую глобальную в мире империю, начиная просто от маленького племени монгольского, которое ничего вообще из себя не представляло. И вот Чингисхан, интересно, в детстве боялся собак. Гумилев обращает внимание на этот момент. Ну как монгольский мальчик, который был в окружении собак, все они, просто первое, что они видели, когда они появились на свет, собаку, которая на них смотрела из угла юрты. Как был монгольский мальчик, мог бояться собак? Это просто, ну, я не знаю, что если бы там человек боится, там, ребенок боится воды, или там света, или выключателя, или мамы, или папы. Это абсолютная девиация, то есть это было совершенно такое некондиционное существо, девиантное, которое только и смогло стать героем, поскольку свою девиацию оно воплотило в эти глобальные, экстериоризированные формы. Шаман интериоризирует девиацию и преодолевает ее через эту интериоризацию. Герой экстериоризирует собственную девиацию и, конечно, стремится совершить все более и более фундаментальный подвиг. Подвиги героя растут по нарастающей. Герой – фигура амбивалентная, двусмысленная. Очень интересное у Пола Радина исследование о Трикстере, которое можно взять как архетип именно героя. Трикстер в мифологии североамериканских индейцев, и вообще в других мифологии других народов, как у скандинавов Локи, например, это двусмысленная фигура, которая совершает очень много полезного и столь же много плохого. Как любой герой, он выступает против богов, он с ними борется, но одновременно в некоторых ситуациях он совершает подвиги. Вот эта амбивалентность героя полностью описывает его значение в этнокинетике. Когда появляется герой, значит этнос выходит в новую, совершенно вступает в новую фазу, он, по сути, перестает быть тем, чем он был. Теперь несколько таких еще вот модельных примеров. Как можно представить себе этнокинетику в отличие, например, от этнодинамики? Помните, мы говорили о перемещении этноса вместе с этноцентрумом. Когда живет этноцентрум, например, на одной территории, потом он перемещается в другую территорию и создает другой этноцентрум с теми же названиями, с теми же структурами, с теми же пропорциями, с теми же таксономиями. Так вот, этнокинетика – это такое движение этноцентрума, которое в ходе перемещения и пространственного, и временного приводит нас к новой фигуре. Как бы следующий этнос – это другая фигура. То есть вот этнос начал этноцентром двигаться, например, в качестве круга, а через некоторое время превратился в квадрат. Это лишь образы. Речь идет о том, что в ходе этнокинетики этнос необратимо меняет свои свойства. Возникают либо какие-то новые качества, которые у него отсутствовали, либо исчезают, наоборот, этнос может деградировать культурно, может развиваться. В этом, в переходе этнокинетика, этнос, как правило, либо увеличивает, либо сокращает свою численность. Но если мы посмотрим, за счет чего этнос может, например, увеличить свою численность. Во-первых, за счет того, что возникает новый культурный уровень. По формуле Широкогорова, помните, мы ее рассматривали. Q делить S на T равно омега. Как увеличить численность фундаментально? Только либо с помощью увеличения территории, изменения территории, либо с помощью увеличения культуры. Представим, что территория та же самая. Соответственно, увеличение численности... А для него требуется увеличение, повышение уровня культуры. Но это фундаментальное и, как правило, необратимое или частично необратимое изменение. Вернее, если на следующем этапе этнос утратит какие-то свои культурные качества, он тоже видоизменится. Поэтому в данном случае это первый способ увеличения культуры. Для этого надо осуществить, например, перейти от охотничества и собирательства, от охоты и собирательства к земледелию, от земледелия к разведению крупного рогатого скота и так далее, вплоть до возникновения государств. Вот этот культурный необратимый процесс, это, конечно, этнокинез. Еще как, в чем выражается этнокинез? Это смешение с другими этносами. Причем именно с другими, я хотел бы подчеркнуть, поскольку вмешательство другого как бы запускает движение этноса. Этнос начинает перемещаться. Этнос, который вмешательство другого пробуждает в нем героя, который действует уже исходя из своих собственных девиантно-военных импульсов, подчас не слушая, например, или слушая шамана, но не до конца, герой может поднять свой этнос и погнать на врага в той ситуации, когда сам этнос никогда бы на этого врага не пошел. И подталкивая своим героем, он с этим этносом может справиться, например, захватить его, объединиться. И в любом случае, в ответ на этот фундаментальный вызов другого, начинаются этнокинетические процессы. Этнос начинает двигаться. В нем нарушается замкнутый цикл повторения одного и того же, или вечного возвращения. Этот цикл размыкается. Этнос входит уже постепенно в такую несбалансированную, неустойчивую, асимметричную систему взаимоотношений. То есть, начав, вступив вот на этот на героический путь, этнос начинает двигаться уже в новом направлении, и вот та гигантская энергия, которая была затрачена в этнодинамике на то, чтобы удержать и обуздать новое, вот эта энергия больше на это не тратится. Вот обратите внимание, что, помните, мы говорили о новом, что его в уничтожении в потлаче представляет собой главное действие этноса по сохранению своей жизненности. Уничтожение нового, отсутствие события, вовлечение происшествий в некий цикл, который ничего не означает, кроме автореференции самого себя, это была борьба с новым. Теперь это новое вторгается в виде другое. Вот против на что были направлены экзорцистские ритуалы этнодинамики. Они хотели предотвратить другого, предотвратить вторжение нового. Они, новое это и было ничто, ничто агрессивное и опасное. Но вначале это ничто просто грозило, мерцало и мигало, а теперь оно приходит. И вот этнос в этнокинетическом состоянии говорит новому «да». Не обязательно тому, что пришло, она говорит новому «да» уже в самом себе, в воинской организации, в фигуре героя. Фигура героя, герой – это новум. Новум уже по отношению к этносу. Сколько у нас еще время? 20 минут. Отлично. Значит, как можно рассмотреть это уже в исторической практике, этнокинез? Теперь единственное, что сейчас мы, я закончу тогда с этнокинезом, его в структуре этносоциологии, и потом перейду к более таким объяснительным некоторым моментам. Вот давайте теперь обратим внимание. В принципе, вот с точки зрения философского содержания и с точки зрения сути процесса этнокинеза я изложил все. Но давайте теперь уже сразу сейчас посмотрим на следующее. Мы имеем три уровня. Этнокинетика, этнодинамика и этностатика. По ходу моего изложения могло сложиться впечатление, что вначале есть это, потом вот это, а потом вот это. Что и логически, для того, чтобы понять структуру базы, базового предмета этносоциологии, который мы рассматриваем, эта последовательность была необходима. Но вот такой диахронический или логический подход. Вначале этностатика, когда мы просто описываем этнос, потом это динамика, когда мы описываем этнос, преодолевающий сопротивление для того, чтобы сохранить этностатику. И дальше, когда мы приходим к этнокинетике, когда мы вступаем в процессы необратимые, где уже этого не удается осуществить, но стремление к этому остается, воплощенное в фигуре героя, такое впечатление, что мы описываем разные исторические эпохи. Более там древнюю, спокойную, потом более современную и более современную. Это действительно почти так и есть. Но вот самое интересное, что пока мы говорим лишь об этносе, мы говорим об этносе, а не о каких-то обществах, которые будут производными от этноса. На всех этих трех уровнях речь идет об этносе. А значит, самое важное, эти три слоя не следуют друг за другом, а сосуществуют. И сосуществуют синхронически. Поэтому любое общество, даже архаическое, там, которое, например, и тем не менее находящееся в процессе этнокинезиса, может не должно рассматриваться только как этнокинетическое общество. В любом этнокинетическом обществе есть этнодинамический уровень и есть этностатика, как та константа, которая постоянно переутверждается, перезапускается этнодинамикой. То есть можно сказать так, что вот этого этнокинетического элемента в обществе, там, где вообще нет никого, у пигмеев, например, вообще никакой истории нет, или там у аборигенов австралийских, вот этого этажа может не быть, он не обязателен, вот этот этаж. Есть общества, которые ограничиваются, их чрезвычайно мало, буквально там несколько, трабрианцы, бергдама в Южной Африке, вот те же пирохан, наши любимые, у которых счета нет, и которые совсем так плавают в мире. У них, конечно, никакой этнокинетики нет, они живут в райском состоянии. Вот это состояние рая этнодинамики и этностатики. Это состояние рая. И есть общества, которые так и живут. Но большинство, даже самых архаических племен, конечно, уже известны нам в этнокинетическом состоянии. Они уже подвержены воздействию, просто само наличие там антрополога, это уже чистая этнокинетика, потому что антрополог другой, со своими там очками, с ноутбуком, с книгами, с своей наглой колониалистской ухмылкой, которая рассматривает этих людей как занятный биологический вид, или даже переходит на их сторону и считает себя героем, и на самом деле все равно остается полностью колонизатором. Вот, конечно, обществ, в которых полностью не было бы этнокинетики, мы не знаем. Но что важно, теперь самое главное, что когда мы рассматриваем общество, находящееся в состоянии этнокинетики, мы можем в нем выделить пласт как этнодинамики. Мы можем внутри этнодинамики выделить тот пласт, который является этностатическим. Иными словами, это три уровня глубины в том, что является самим по себе фундаментом человеческого общества. Всей социологии, всех типов общества является основой этнос. Но сам этнос, являющийся базовым фундаментом, нижним циклом общества как такового, состоит из этих трех слоев. Понимаете, до какую степень мы докапываем в этносоциологии для того, чтобы приступить к более таким веселым аспектам изучения этнической истории. Вот эти три слоя, Это как три слоя бетона, например. Они существуют между собой, они, поскольку это живые еще слои, они друг в друга проникают, и поэтому даже простейшее общество, тем не менее, которое находится в состоянии этнокинеза, то есть там воюет с кем-то или имеет другого, имеет какую-то строгую религиозную модель, героический институт, все равно в нем сосуществует чуть глубже, надо уметь копать глубже и увидеть там этнодинамику, а под этнодинамикой этностатику. Таким образом, герой не вытесняет шамана. Вот в обществе этнодинамики шаман является, ну он же в этностатике, является центральной фигурой. И он выполняет даже такие функции малого героя. Он такой малый герой, он герой рая. А когда ад уже стучится в двери, ничто и другое проникает в этнос, тогда появляется герой. И вот что интересно, что в этнокинетике, тем не менее, сохраняется и шаман. Вот здесь мы видим истоки, первый исток формирования и каст, и определенных классовых расхождений. Герой – это то, что в Индии называется кастой воинов, кшатрия. Шаман – это далекий предок того, что в Индии называется кастой брахманов. Жрецы и воины. И если мы посмотрим на историю, например, уже более позднюю, современную, мы видим в обществе потомков жрецов. Это священники, иереи. И мы потомки героев, это знать и короли. Вот из этих двух фигур, которые имеют отношение к самым глубинам этнического, архаического начала, рождаются то, что мы называем аристократией. Нобли и священники, благородные люди и иерейское сословие. Жрецы и воины, которые составляют основу высших каст любого общества. Духовное и светское сословие. Вот дворянство, боярство, аристократия, это военные современные, даже гаишники, это потомки героев социологические, и священники, а в том числе, кстати, в секулярных моделях и ученые, и всякие умники, философы, социологи. Конт считал, что социологи это вообще религиозная профессия будущего. С точки зрения Конта, в новом обществе социологи будут выполнять как раз функции шаманов и жрецов. Вот в 19 веке так еще Конт думал. Являются наследниками как раз этого шаманского начала. Таким образом, обратите внимание, что если в этнодинамике шаман является, ну, можно сказать, единственной фигурой, которая осуществляет этот динамический процесс, то в этнокинетике приходит герой. Но шаман не исчезает до конца. Вот это очень важный элемент. Мы видим, что нечто новое пришло. Герой — это новое. А вот старое не ушло. Это чрезвычайно важный методологический момент, на который я вам советую обратить внимание именно сейчас, потому что мы будем надстраивать эту иерархию. Мы уже забудем об этих внутренних различиях между этносами. Это все можно назвать этнос. А над ним еще будут надстройки, еще будут производные. Но обратите внимание, а принцип будет сохраняться так же. Мы можем надстроить еще несколько этажей, а снизу все равно, в основах этого общества, будут лежать вот эти фундаментальные, глубинные, архаические пласты, которые будут трансформироваться, видоизменяться, а модель уже практически вся. Вот и в этих трех лекциях заложена суть человеческой истории. Главная модель, обобщающая модель общества. Все общество, как бы оно ни усложнялось в дальнейшем, ничего нового по отношению к этой модели не принесла. По сути дела, на этом можно было курс закончить, если бы мы читали просто философский курс, и остальные, все остальное можно было додумать. Но мы социологи, поэтому мы продолжим курс. Так, значит, теперь вот это я прошу вас учесть, вот это серьезно. И на экзамене это необходимо будет четко и ясно, с пониманием отвечать. Этнокинетика, этнодинамика, этностатика, как они между собой соотносятся, почему они с собой соотносятся так, и является ли это чисто диахроническим, то есть последовательными стадиями, либо можем их рассмотреть синхронически. А если можем, то в чем? А вы должны отвечать в том, что шаман сохраняется даже в том случае, когда на первой роли в обществе выходит герой. Теперь несколько практических, еще несколько моделей. В понятие строго этнических процессов или этнокинетику входит следующий тип общества, который можем к ним отнести. Это общество охотников, собирательниц, охотники, собирательницы, здесь написано. У меня очень плохой почерк. Это охотники слово, это собирательницы. Следующий, просто логически, это скотоводы и крестьянки. Крестьянки занимаются пахотой, в основном сеют, сажают огород, злаки. Между ними пролегает неолитическая революция. Видимо, для того, чтобы охотники и собиратели стали скотоводами и крестьянами, должно было под ним фундаментальную какую-то молнию просто дать. Это резкое фундаментальное изменение всей структуры мифа, всей структуры общества. И нельзя исключить, что мы имеем дело для того, чтобы осуществить такой фундаментальный культурное изменение, культурный скачок, который гораздо более важен, чем вся индустриальная промышленная революция, поскольку изменила жизнь людей совершенно радикально. Вот этот переход чрезвычайно важен с точки зрения этносоциологии. Это, конечно, в рамках и тех, и других обществ полностью доминирует этнодинамика. Но обратите внимание, что эти скотоводы, это скотоводы мелкого скота. Как правило, это мужчины, как и охотники. Это наследники мужчин-охотников, а женщины-крестьянки, наследницы женщин-собирательниц. Но уже в совершенно новом таком этно-архаическом, этно-социальном аспекте. Дальше происходит следующий процесс. Да, я говорил, что для этого типа соответствует моногамный брак, как правило, моногамные пары. А здесь возникают полигамия и полиандрия, как правило, поскольку женщины начинают цениться как производительницы постоянного прокорма для скотоводов, детей и их родственников, всяких других бездельников. Что еще происходит здесь? И вот здесь очень любопытно, что, конечно, воинские структуры могут складываться и здесь мужские союзы, потому что и в этих обществах, и в этих есть опасность столкновения с другим. Но история показывает, что в большей степени мужские союзы развиваются, мужские союзы здесь, союзы, мужские союзы, именно в аграрном обществе. Хотя само оно преимущественно мирное. Дальнейшее развитие этих мужских союзов, оно связано с откачиванием от постоянного жилища и организации таких воинственных пастушьих дружин. Возникает постепенно от обычных скотоводов-пастухов возникают приоритетные пастухи-воины, которым удается освоить крупный рогатый скот. И вот это дополнительное пастухи-воины и вот эта дополнительная общность создает совершенно уникальную социологическую модель, которая предопределит дальнейшие возникающие, настраивающиеся над этносом структуры. Эти пастухи-воины представляют собой, по сути дела, чисто мужские союзы. Это общество героев, основанное на этике, философии и социальности героического начала. Это преимущественные герои и преимущественно кочевники. Это те, кто, по сути, становится на путь войны, на путь взаимодействия с другим. Вот в этих пастушески-воинских героических обществах формируется концентрация другого. И здесь в них концентрируется тот новым, то дополнительное, против чего боролась на предыдущем этапе вся культура охотников-собирателей и аграрников. Вот эти пастухи представляют собой на самом деле фундаментальную девиацию, уже социальную девиацию, пастухи-воины и героический тип, который начинает концентрироваться в строго определенном сегменте общества. Дальше они будут выступать как участники следующих процессов, но самое главное уже сейчас, даже на данном этапе рассматривая это этнокинез, проследить их формирование. Вот именно эта социальная ячейка архаического общества станет источником всех тех трансформаций исторических и социологических, которые структура этноса будет претерпевать на следующих этапах нашего рассмотрения. Вот этот главный, пожалуй, корень истории. Пастухи-воины, которые начинают воплощать в себе героическое начало. Они осваивают крупный рогатый скот, и они выстраивают культуру, совершенно отличную от землепашцев. Постепенно она автономизируется и становится специфической, воинской, как правило, кочевой, степной, мужской, сверхвоенной, сверхвоенизированной, мускулинистической культурой. Вот в них и концентрируется другое. Они уже заточены на борьбу с другим. И очень интересно, что они воспринимают как другое крестьянское аграрное общество. С этим связано очень много интересных обычаев у кочевых племен. Например, обычаев демонизации вегетарианской пищи. Что пастухи и воины подчас считают, что употребление хлеба или овощей представляет собой просто такое неуважение к мужчине. Что есть можно только либо мясо, либо молочные продукты. И более того, у этих обществ существует очень интересный культ молока. Молока и молочных продуктов. Всего того, что можно получить из скота, который они гоняют. Это молокопоклонники, такое общество, которое воспринимает молоко как божественный свет. Культ молока, млечной реки, молочной реки, кисельных берегов, все это исходит из пастушеско-воинских героических мифологий. Интересно, что отсюда сыр, который они воспринимаются как символ солнца, вот, не адыгейский, а особенно осетинский сыр, осетинские пироги с сыром, которые сейчас стали популярны, это память о прежних древних аланских, сарматских традициях этих народов. Хотя наличие хлеба, это уже, конечно, продукт воздействия крестьян. Настоящий сыр, настоящий мужчина должен есть просто так, вот, есть сыр и запивать молоком. В некоторых племенах африканских кочевников существует даже идея, что мясо может осквернить кочевника. Настолько есть представление, если кочевник поел мясо, он день постится и после этого пьет священное молоко. Настолько высоко отношение к молоку, к кефиру, ряженке, к творогу и к сыру. Даже мясо его может осквернить, а хлеб или там чеснок, трава, какой-нибудь корень ямса, это вообще страшная вещь, это только для низших каст. Вот такова молочная культура героев, которая, по сути дела, вот воплощает в себе это специфическое начало, новым. Ну, на этом давайте мы закончим, а на следующем перейдем к следующему этапу.